По-видимому, результат разведки вполне удовлетворил Москву, ибо дальше прием Иеремии шел со щедрой церемониальностью и пышностью. В Смоленске патриарха и свиту чествовали очень торжественно, и до Москвы довезли с обычными тремя почетными встречами на трех остановках. Старейшими членами свиты патриарха были митрополит Иерофей Мнемовосийский и архиепископ Арсений Лассонский, оба оставившие нам мемуары. Арсений был учителем греческого языка во Львовской братской школе и пристал к Иеремии во Львове. Русская жизнь ему понравилась, и он решил здесь остаться. Арсений так описывает въезд в Москву с последней остановки у Дорогомиловской заставы. «Двинувшись из Смоленска 1 числа июля месяца, через 10 дней мы приехали в Великую Москву, и за 5 миль до Великой Москвы царь Феодор и великий митрополит Великой Москвы Кир Иов выслали навстречу патриарха двух архиепископов, двух епископов, почетных бояр, архимандритов, игуменов, священников, монахов и много народу. Архиереи и царские бояре, прибыв к патриарху, высказали ему приветствие и удовольствие царя. А патриарх, встав с места и простерши руки к Богу и помолившись долго, весьма благодарил царя и по молитве благословил архиереев и царских бояр, дав им святое целование. Равным образом благословил и всех. И все в порядке мы пошли с торжеством и великою честью в Великую Москву». Это было 13 июля 1588 года. Гостей провезли по лучшим улицам Москвы среди народа и поместили на Рязанском подворье. Лично от царя к Семену Пушечникову здесь присоединяется еще пристав Григорий Нащекин для забот о гостях и для политического над ними надзора. Стража из трех детей боярских, которые бы получше и покрепчая, чтобы зорко следили, как бы кто из греков и турок не проник к ним без спроса. Все сношения с внешним миром могли допускаться только с дозволения посольского дьяка, министра иностранных дел, Андрея Щелкалова. Беречи, чтобы к двору, к патриарху и к митрополиту, и к архиепископу никто не приходил из гречан и турчан и иных никаких иноземцев, и его людей никого с двора не спущайте. А кто из иноземцев учнет к патриарху проситься, а патриарх их к себе велит пущати, или патриарха, в которых иноземцах почнет говорить, чтоб к нему пущати, и Григорию, и семейке о том патриарху говорите, что они про то скажут государевым боярам и посольскому дьяку Андрею Щелкалову, а без боярского ведома таких людей иноземцев пущати они не смеют, пока место патриарх у государя будет». Такая техника предосторожностей была обычной в Москве для иностранных посольств, особенно восточных. Турки имели обыкновение православному духовенству и купцам из греков давать открытые поручения и письма в Польшу и Русь как дипломатическим курьерам. А еще чаще эти фигуры сами служили шпионажу между Турцией и Венгрией, Москвой и Польшей и между Польшей и Москвой. В Москве их берегли. Но это положение арестантов, конечно, обидное и тяжелое. Ерофей Мнемовосийский пишет с горечью о полицейском надзоре за ними, о приставах. «Люди они недобрые и нечестные, и все, что слышали, передавали толмачам, а те доносили самому царю. Патриарха держали как бы в заточении. Никому из местных жителей не дозволяли ходить к нему и видеть его, ни ему выходить вон с подворья. И когда даже монахи-патриаршие ходили на базар, то их сопровождали царские люди и стерегли их, пока те не возвращались домой. Церковная власть на этот раз, в отличие от поведения митрополита Дионисия, перед вселенским патриархом выражает все свое почтение и приязнь. Чем объяснить такую перемену тактики? Во-первых, это был не младший, а старейший из патриархов, и притом бывший кириарх для русской церкви. Во-вторых, при нем было много мощей, даримых русской церкви, а Иоаким приезжал почти с голыми руками, просто за одними деньгами. В-третьих, Борис Годунов к этому времени уже заменил Дионисия своим любимцем Иовом, которого он хотел действительно возвысить до патриарха. А Дионисий с его своеобразной грекофобией, может быть, казался Годунову вредным для данного плана. На следующий же день по приезде, 14 июля, по приказанию царя от митрополита Иова едет на Рязанское подворье почетная депутация из архимандрита, протопопа и дьяка спросить о его здравии. С условными церемониями произносится от имени митрополита Иова приветственная речь патриарху и спрашивается благословение. Взаимно посылается митрополиту благодарность за приветствие. В ближайшее воскресенье, 21 июля, был прием у царя во дворце. Патриарх ехал туда на осляте, народ стоял по пути. Митрополиты Ерофей и архиепископ Арсений ехали на конях, конечно, верхом, как всегда в древности и как теперь на Востоке. После трех почетных встреч гости были введены в золотую подписную палату, где царь сидел в торжественном облачении, окруженный боярами и окольничьими во всем параде. Царь Федор Иванович, как при посольских приемах, встал с трона и переступил навстречу патриарху с полсажени, благословился у патриарха и спросил, здорово ли он дорогой ехал. Иеремия ответил по заученному ритуалу: «Божиею милостью и твоим государевым жалованием, как есмя очи твои царские увидели, все есмя забыли, и до царствия твоего дошли есмя здоровы». Все, конечно, через переводчиков, бывших и с патриархом, и со стороны московского правительства. Патриарх поднес царю в подарок святыню, панагею золотую с мощами многими. Это не нагрудная панагия, а род иконообразного ковчежца. В ней крест от животворящего древа, на чем распят бысть Христос, да в той же панагее кровь Христова, да часть от ризы Христовы, да часть от копья, да часть от трости, да часть от губы, которую поили Христа оцтом, да часть от тернового венца, который жиды клали на Христа, да три пуговицы от ризы Пречистой Богородицы и иные мощи. Мощи святого великого царя Костянтина, кость ручная от лохти в кисете серебряном. А привезте мощи во царь город из сербские земли Сюлейман Салтан и отдал патриарху бывшему Иеремею в Пречистую Богородицу. Мощи от сорока мученик, святаго Якова рука левая по локоть. И для царицы Ирины панагею золоту, а в ней камень, а на камени вырезан образ святой мученицы Марины. Мощи святителя Ивана Златоустого от руки перст малый. Мощи святой мученицы Марины Антиохийской. Мощи святой мученицы Соломонеи, часть кости главная. Когда дары были показаны, царь посадил патриарха около себя на особой лавке и велел царскому казначею Трохониотову патриарху явите свое государево жалование, то есть показать царские подарки. Это были кубок серебряный двойчатый, партище бархату рытого синего, партище бархату багрового гладкого, партище атласу синего, партище камки багровой, партище камки синий. Один 40 соболей в 60 рублей, другой 40 в 30 рублей и 300 рублей денег. Митрополиту и Ерофею тоже посланы были потом на подворье подобные, более скромные подарки, а архиепископу Арсению ничего, в наказание за то, что он недавно был в Москве, получил 330 рублей милостыни на поминовение царя Ивана Васильевича, но денег на Восток не увез, а, посидев во Львове, снова явился на Москву. Арсений вкусил сладости русской жизни и уже не хотел горечи Туреччины. Царь затем простился с патриархом, не пригласив его к обеду. Почетный корм от царского стола был послан на Рязанское подворье с царским стольником Михаилом Сабуровым. А пока патриарху предложили переговорить с шурином царя Борисом Годуновым. Патриарх со своей свитой и приставами вышел в малую подписную ответную палату. Царь вместе с Годуновым направил туда и посольского дьяка Андрея Щелкалова и дружину Петелина. Годунов попросил выйти из палаты всех спутников патриарха, то есть и митрополита Ерофея, и архиепископа Арсения, всех приставов, и предложил патриарху подлинно рассказать о всем, для чего приехал к государю, в какую пору поехал из Царьграда, кто вместо него остался ведать патриаршеству. Где находится Феолепт, который прежде писал государю и назывался патриархом? Проездом через Литву, с кем встречался и о чем говорил с панами радными, то есть сенаторами, и канцлером, и о чем вообще хочет возвестить государю? Московское правительство старалось разгадать главным образом, почему у патриарха Иеремии не чувствуется никакого отклика на первейший интерес Москвы о патриаршестве. Иеремия рассказал о своих злоключениях, и стало ясно, что мотивы его приезда очень прозаически. А с исчезновением патриарха Феолепта, пред которым был поднят вопрос о русском патриархе, и которому в суе отданы богатые дары, вопрос надо начинать сначала. Это, конечно, было досадно. Вероятно, не безинтересны были и другие, чисто политические сообщения патриарха Иеремии. В Польше он был в момент выборов короля. Иеремию призывал к себе канцлер Ян Замойский и что-то говорил ему для передачи в Москве. Как известно, кандидатура царя Федора Ивановича фигурировала на этих выборах рядом со шведским наследным принцем, поляком по матери и католиком Сигизмундом, и австрийским эрцгерцогом Максимилианом. Так как вера препятствовала царю Федору принять корону польскую, то московская дипломатия усиленно поддерживала кандидатуру эрцгерцога Максимилиана. Иеремия сообщил, как на элекции, то есть на выборе элекцию, были государевы великие послы, и каких иных государей послы были, и как выбрали Сигизмунда. Короновали Сигизмунда, и он находится в Кракове. А другая партия, польские же паны Рада Максимилиана князя Австрийского, избрали, и тот ныне сидит в городе в Красном Ставе. А по грехом дей меж их с паны Радами о короле с года не сталось. Сверх этого патриарх прибавил, что есть у него некоторые речи тайные, и Борис бы Федорович выслушал их вкратце. По-видимому, эти тайны относились к тому же пункту русских планов в выборе короля, а никак не к той тайне, которая интересовала Москву в лице патриарха Иеремии. Но, увы, Ерофей откровенно пишет, что они приехали в Москву только за милостыней и ради долгов, которые наделали в наши дни. И Борис Годунов не особенно долго интересовался тайнами патриарха Иеремии. Всего Иеремия в дворцовых церемониях и беседах провел не более часа, и во втором часу дня вернулся к себе обедать. Задал ли Иеремии Годунов прямо вопрос о патриаршестве? Очень вероятно. Но Иеремия не мог утешить Бориса, ибо, как видно из дальнейших заявлений Иеремии, последний мог сказать только, что слышал о желании русских иметь патриарха и об обещании других патриархов подумать об этом. Но, видимо, не стыдился признаться, что никаких обязательств на себе не чувствовал. Московские дипломаты свое разочарование от приезда патриарха Иеремии дали ему почувствовать. После парадного приема оставили его со спутниками как бы под почетным арестом на Рязанском подворье, как бы в полном забвении на целые недели и месяцы. Арсений Лоссонский, оставшийся в России, старается затушевывать этот конфликт. Он пишет эвфемически, что вернулись они из дворца с честью и здесь оставались, обращаясь со множеством благородных людей, царских приставников, дни за днями, недели за неделями, пока патриарх не заявил, что он собирается домой. Митрополит Иерофей, как мы видели, откровенно описывает это обращение с благородными людьми, царскими приставами, как томительный плен. А вот когда москвичи взяли патриарха измором и дали ему понять, что, как собиратель милостыни, он им не интересен и просто не нужен, Тогда они приступили к разговорам о том, что самой Москве было интересно. В долгие дни бездействия, хоть и на сытых царских хлебах, по описанию Ерофея, хитрые агенты правительства, умело льстя патриарху, постепенно выпытывали его мнение о возможности учреждения в России патриаршества. И Ерофей осуждает Иеремию, что тот нетактично менял свое мнение. Сначала начисто отрицал, упирая на то, что он здесь один, а только собор патриархов правомочен на такое дело. Но затем согласился, что может, пожалуй, признать и утвердить такую же автокефалию за русской церковью, какая имеется в архиепископии Ахридской. Как известно, это была ограниченная автокефалия с поминанием патриарха Константинополя и с получением святаго мира от него. Затем под турецким игом Ахрида была вполне зависимой от патриарха и только номинально автокефальной. Это было меньше того, чем располагала де-факто русская церковь, совершенно не знавшая над собой константинопольской власти. Но и ахридские привилегии казались гордым грекам слишком щедрыми. Митрополит Ерофей возражал патриарху: «Владыка мой, этого делать нельзя. Константин Великий учредил патриаршество со Вселенским собором, и Великий Юстиниан учредил Ахридскую архиепископию с Пятым Вселенским собором и Иерусалимского патриарха ради страстей Христовых. Нас же здесь только трое архиереев. Да притом, владыка, мы пришли, собственно, за милостыней к царю и ради долгов, которые наделаны в наши дни». Патриарх сказал, что он тоже этого не хочет, но если хотят, то я останусь здесь патриархом. Ерофей возразил, что это невозможно, так как ты иноязычен и не знаешь обычаев здешнего края. Здесь другие порядки и другие нравы, и они, русские, не хотят тебя иметь своим патриархом. Смотри, чтоб тебе не осрамиться. Но патриарх Иеремия не поддавался чужим советам. «И вот русские, — пишет Ерофей, — придумали хитрую уловку и говорят: «Владыка, если бы ты захотел и остался здесь, мы имели бы тебя патриархом». И эти слова им сказал не царь и не кто-либо из бояр, а только те, которые их стерегли. И Иеремия, неосмотрительно и ни с кем не посоветовавшись, отвечал: «Остаюсь». Такой он имел нрав, что никогда не слушал ни от кого совета, даже от преданных ему людей, вследствие чего и сам терпел много, и церковь в его дни. Как только Иеремия попался на эту удочку, так и открылись с ним очень энергичные и срочные переговоры. Из свидетельства Ерофея можно заключить, что именно русские внушили Иеремии мысль о его собственном патриаршестве в России, и мысль эта его увлекла. Чем это объяснить для той и другой страны? Можно думать, что хитрые москвичи на худой конец и сами готовы были начать русское патриаршество с того, чтобы попросить вселенского гостя временно резидировать в России. А это, само собой, создаст прецедент, приучит восточных патриархов иначе смотреть на русскую кафедру. А затем уже легче будет согласиться признать ее новым патриархатом. Для западно-русской церкви в Польше это было бы бесспорным покоряющим фактом, и Иеремия управлял бы ею из Москвы. Москва вознеслась бы головокружительно над Польшей и в церковном отношении, ведь Иеремия оставался бы в то же время и константинопольским, и вселенским. Москвичи едва ли сами верили, чтобы с этим примирились греки и даже турецкое правительство. Иеремия, допуская мысль о резидировании в Москве, мог рассчитывать убедить разными соображениями и греков, и турок в целесообразности такой комбинации. Резидируя в России и оставаясь одновременно константинопольским вселенским, он содействовал бы укреплению мира между Россией и Турцией. На благоустройство обедневшей греческой церкви перевел бы много материальных средств из Москвы, развил бы греческое просвещение в Московии и, может быть, и навсегда сделал бы ее вторым седалищем кафедры Вселенского Патриарха. Таким образом, под видом возвеличения русской церкви, вновь лишил бы ее по существу ее фактической автокефалии, поглотил бы ее в лоне Вселенского Патриархата, как поглощена была болгарская Ахридская архиепископия. А может быть и просто, замученный бедностью и гонениями в Турции, патриарх ослепился блеском Московского царства и соблазнялся в покое кончить дни свои в православном царстве. Скорее, как у грека, у него были первые, широкие мотивы. Но для русских зацепка за согласие Иеремии остаться была только предлогом, чтобы извлечь отсюда некую выгоду в пользу своего замысла. Позволить проглотить, утопить и продешевить честь своей московской кафедры русские не могли. А потому они недальновидному Иеремии ответили: «Хорошо, ты будешь нашим и вселенским патриархом, но московская кафедра занята нашим митрополитом, поэтому ты будешь жить во Владимире, как древнем и формально первом седалище кафизма русской церкви, после Киева, формально признанного таковым в XIV веке в Константинополе патриархии». Этим русские не лишали бы царя возможности привлекать к делам государственным и в Боярской думе, и приватно своего собственного отца духовного и патриота, митрополита московского, а чужака и оттаманского подданного, патриарха, удалили бы от дел национально-русских. Иеремия, разумеется, понимал это, но не до конца и наивно продолжал вносить свои поправки. С этого момента двор повел с Иеремией более настойчивые переговоры. В начале января 1589 года царь собирает думу и в ней держит речь, резюмируя историю отношений русской митрополии к Константинополю. Он доводит ее до настоящего провиденциального прихода в Москву самого константинопольского патриарха. «И мы, о том прося у Бога милости, помыслили, чтобы в нашем государстве, в Российском царстве, учинить и патриарха, кого Господь Бог благоволит. Будет похочет быть и в нашем государстве цареградский патриарх Иеремия, и ему бы быть и патриархом в начальном месте, в Владимире, а на Москве бы и митрополиту по-прежнему. А не похочет цареградский патриарх быть и в Владимире, иноб на соборе учините патриарха из Московского собору, кого Господь Бог благоволит». Следовательно, царь уже уверен, что Иеремия теперь согласится, за отказом ему жить в Москве, посвятить московского патриарха. Дума поручает теперь для официальных переговоров ехать к патриарху Борису Годунову от имени царя. Ответ у Иеремии был уже готов, он был отрицательным. Иеремия понимал, что патриарх, отделенный от царя, одна декорация без силы и значения. И уже из частных переговоров с царскими приставами Иеремия знал, какое теперь захолустье Владимир. Ответ мы имеем в форме русской, с явно апокрифическими прибавками. Дьяки, составители актов об учреждении патриаршества, изложили дело так, как хотелось бы русским. Якобы все, что из Москвы было послано с патриархом Иоакимом, патриарху Константинопольскому Феолепту, не провалилось в небытие. Будто бы ответ Иеремии в данном случае звучал так: «О том нашему смирению о Христе брат наш, антиохийский патриарх Иоаким, государе вашего благочестивого царя и великого князя, желание о патриаршестве в Российском царстве извещал. И мы, прося у Бога милости о том, все вкупе с Александрийским патриархом Селивестром, и с епископы, и с архимандриты, и с игумены, и со всем освященным собором советовали, и, советовав, приговорили, что пригоже в государе вашего благочестивого царя в Российском царстве патриаршеству быть и патриарха учинить. И ныне будет на то воля благочестивого и христолюбивого великого государя-царя и великого князя Федора Ивановича, всея Руси и самодержца, чтоб мне быть и в его государеве государстве, и аз от того не отмещусь, только мне в Владимире быть и невозможно. За неже патриархи бывают при государе всегда. А то, что за патриаршество, что жить и не при государе, тому статься никак невозможно.